Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол».
«Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И хотел бы напомнить, что на протяжении этого года я сделал несколько передач, посвященных событиям Первой русско-турецкой войны времен Екатерины II. Продлилась она с 1768 по 1774 год и завершилась убедительной победой России, а также заключением Кючук-Кайнарджийского мира. Вот сегодня я вернусь к еще одному знаменательному событию в ходе этой войны, а там, может быть, до конца года будет еще кое-что. Дело в том, что юбилей получается красивый. 250 лет тем победам, которые происходили на различных фронтах и на морях в ходе этой войны в 1773 году. И сейчас вот настало время немножечко отвлечься от сухопутных фронтов и перейти к тому, что происходило на водах Черного моря. Дело вот в чем. Россия на тот момент не имела боевого флота на Черном море. Она его не имела, собственно, и на Азовском море. Турция, великая морская держава, в тот момент располагала довольно значительным флотом. Этот флот находился в состоянии кризиса. Русская эскадра, которая перешла с Балтики на Средиземное море, нанесла ему несколько поражений. Что там поражений? Это просто был дважды произошедший разгром военно-морских сил Турции. Но на Черном море у него по-прежнему оставалась достаточно значительная морская сила, а у России фактически ничего не было. И все, что можно было на тот момент вывести в море, оно прибывало туда по реке Дон. Строилось на речных верфях и испытывало крайние проблемы как раз с выходом на морской простор. Я напомню, в 1771 году князь Долгоруков с боями занял Крымский полуостров, и с этого момента Россия больше никогда не испытывала проблем с контролем над Крымом. То есть с этого момента она просто не теряла контроль над Крымом, кроме нескольких случайных лет пребывания в составе Украины. И, следовательно, те корабли, которые выходили из устья Дона в Азовское море, а потом через Керченский пролив на просторы Черного моря, они могли уже опираться на пункты, которые Российская империя сделала своими портовыми базами на территории Крымского полуострова. Ну вот напомню, Севастополя пока нет, но другие морские базы у России есть. Она может использовать то, что осталось от противника. И, конечно же, их надо защищать, их надо прикрывать морскими силами. А чем Россия располагает? Вот, собственно, особенности навигации, я уже говорил, выйти из устья Дона целая проблема, потому что в этих местах вода мелководная. И попытаться провести тяжелый, хорошо вооруженный, значительного водоизмещения боевой корабль по этим местам, вывести его в море, ну что ж, эта попытка обречена на провал. С другой стороны, если выводить легкие лодки, Если выводить какие-нибудь боты, баркасы, малые гребные суда, то воевать с турками на море вот такими силами будет тяжеловато. На широких просторах они, конечно, не конкурент туркам. В ближнем бою, в прибрежной зоне, да, можно наладить грамотное противостояние, но чуть только речь идет о сколько-нибудь широком мореплавании. В общем, конечно, эти корабли для серьезного использования будут непригодны. И в российском правительстве приняли Соломоново решение. Давайте сделаем нечто среднее. Там начали строить так называемые новоизобретенные корабли. Что это такое? Корабль, который хорошо вооружен, но по конструкции корпуса почти что плоскодонка. Это значит, что корабль, в общем, может пройти по мелководью в устье Дона, пройти по Азовскому морю, выйти на Черное море, и он будет все-таки на воде сидеть неплохо, и на Черном море хуже, чем с нормальными обводами, нормальной конструкции турецкие корабли, но все-таки лучше, чем галеры, чайки, боты и так далее. Это все-таки будет мореходный корабль. И в скорости и маневренности он будет уступать, зато вооружение у него будет достаточно сильное. Но вот распространенная конструкция новоизобретенных кораблей позволяла на них загрузить до 16 орудий, причем орудий хорошего калибра. Нужно было только найти экипажи, найти грамотных офицеров, найти тех, кто сможет маневрировать, а у этих новоизобретенных кораблей две мачты, полный комплект парусов и, в общем, хорошо стрелять. Вопрос с морскими офицерами, вопрос с теми, кто хорошо управляется кораблем, с навигаторами, с артиллеристами, стоял очень остро. Не хватало людей и даже более того, не хватало даже матросов. Приходилось порой с берега брать греческое население, греков, которые тысячелетиями жили в Крыму и были при этом отличными мореходами, их охотно брали на борт таких кораблей, чтобы восполнить недостачу в экипажах. А вот что касается командиров высокого ранга, тут было, ну, сложнее сложного найти. И был взят в эту донскую флотилию голландец Ян Хендрик Кингсберген. Знаете, какая фамилия весомая, воинственная. Казалось бы, такому человеку просто на роду написано выигрывать сражения и завоевывать славу. И Кингсберген действительно был драгоценным камнем в военно-морских силах России. Он имел очень хороший опыт, он плавал на разных морях, ходил по Балтике, по Средиземному морю, бывал в Вест-Индии, бывал в Марокко. И он, в общем, неплохо приучил экипажи к боевой работе. Вот 23 июня 1773 года настает момент боевого крещения. Кингсберген всего с двумя кораблями новоизобретенными находится под Балаклавой. И он замечает турецкую эскадру, которая движется к берегу с явным намерением высадить десант. А Балаклава в отсутствии Севастополя – это драгоценнейший порт того времени. Великолепная бухта, очень защищенная от штормов. И, в общем, к ней стягиваются дороги, торговые артерии Крыма в этом регионе. Отдать Балаклаву опять туркам – катастрофа. Во всяком случае, очень серьезная авария, если внимательно следить за ходом этой войны. Крым дался большими усилиями и кровью значительной дался. Пытаться там расшвыриваться кусками Крыма было преступно. И, конечно, Кингсберген выступил на защиту Балаклавы. Надо сказать, хоть и голландец, драться вышел как настоящий русский человек. У него на кораблях было 32 орудия. По отчетам, по русским отчетам, у турок было 4 боевых единицы, 3 фрегата, шебека и порядка 160-170 артиллерийских орудий. Может быть, здесь закрались неточности. Может быть, невозможно этого исключить. Но ясно то, что у турок был очень значительный перевес в силах. Тем не менее, Кингсберген отчаянно атаковал турок. Имея намного меньше сил, он, тем не менее, ринулся в атаку. Почему? Он был опытный человек, он понимал, что в этот момент у турок своего рода кризис с командными кадрами не меньше, чем на юге Российской империи. В них отчаянно не хватает обученных офицеров. Слабо управляемая команда, большое количество людей на борту, которые не умеют наводить орудия и плохо управляются парусами. Турецкие корабли тяжелее в смысле водоизмещения, в смысле количества орудий, в смысле количества десанта, которые на этих кораблях. И, в общем, тем не менее, они, скорее всего, плохо управляются. Вот Кингсберген, атакуя, поставил на то, что он управится со своими двумя корабликами лучше, чем турки со всей своей эскадрой. И он оказался прав. Знаете, это был отчаянный, страшный бой. Один из самых трагических и героических одновременно за всю историю военно-морского флота России. Надо сказать, Кингсберген дрался, просто как орел морской. И он не отступал, даже когда казалось, что совершенно безнадежная ситуация. Его два корабля получили множество повреждений. Я не могу сказать точно, но там раненых и убитых на двух кораблях было человек 30-40. И повреждения были довольно значительные. Одно из орудий турки выбили удачного выстрела. Другое орудие взорвалось, когда из него стреляли. По тем временам не такой уж редкий случай. Орудия делали порой без должного качества. И если орудие долго стреляло, можно сказать, без воздуха, то его могло разорвать. Или если сделали ошибку в закладке порохового заряда, или просто орудие было бракованным, что случалось. И тем не менее, несмотря на все эти потери, Кингсберген буквально изуродовал турецкие корабли. Шебеке выбил бушприт. У одного из фрегатов пробил такую брешь в борту, что из нее в море начали сыпаться пушки. Турки пытались придвинуться вплотную для того, чтобы выбросить орду буйных десантников в абордажной атаке на корабль Кингсбергена, но тот скомандовал своим вести прицельный огонь, и жестокой стрельбой русские со своего корабля просто расстреляли толпу абордажных десантников, те рассеялись. 6 часов непрерывного боя. Ну, конечно, корабли сходились, расходились, там были передышки, но тем не менее, для тех времен это чрезвычайно интенсивное сражение. Видимо, в какой-то момент сказалось именно то, на что уповал Кингсберген. Турки не смогли рассчитать силы и не смогли организовать правильно свое превосходство в единицах орудий, поэтому в конечном итоге они побежали. Это невероятная победа. При таком численном перевесе турки, тем не менее, ушли от Балаклавы, отказались от десанта и должны были с позором возвращаться на свою морскую базу. Через 2 месяца, в августе, Кингсберген уже с 5 боевыми единицами, в том числе у него был один боевой фрегат, встретил еще одну эскадру устрашающих размеров, гораздо больше, чем все то, что у него было, в районе крепости Суджук-Кале. Это, если перекладывать на современную географию, будет район Новороссийского порта. И он также бесстрашно атаковал турок. Проблема была в том, что в открытом море все-таки его новоизобретенные корабли не могли состязаться с турками в скорости и маневренности. Но он напал, он обстрелял турок. И в этом бою он длился около 2 часов. Ему не удалось турок задержать, но ему удалось отбить у них желание высаживать десант. Турки прошли к берегу, но они знали, что у них на хвосте русская эскадра. И они вынуждены были, не сгрузив солдат на берег, опять-таки вернуться. Вот 1773 год, сверхудачный героический бой – под Балаклавой и, в общем, тактическая победа под Тюджук-Кале. Обе связаны с Донской флотилией, обе связаны с именем голландского, но поскольку на нашу службу поступил, то еще и русского теперь мореплавателя Кингсбергена. Он был в восторге от русских моряков. Понимаете, в Европе было несколько государств, которые традиционно играли роль союзников России на протяжении многих веков. То есть не было того, что вот на Западе железный занавес, там все однозначно против России. Это неправда. Дания была традиционно союзником России, мы дрались на одной стороне во многих войнах. Нидерланды были нашим союзником, причем союзником драгоценным. Ну и порой другие народы оказывались у нас в стане союзников. Голландцы к нам относились очень хорошо. И Кингсберген, извините, совершенно неблагочестивую фразу в своем отчете написал. Но, прошу прощения, слушатели православного радио, но тем не менее, Кингсберген в восторге сообщил: «С такими молодцами я бы самого беса выгнал бы из ада». Вот насколько хороши были российские моряки тех времен. Надо сказать, что война закончится через год, закончится, как я уже говорил, убедительной победой России, но мне не хотелось бы останавливаться только на славе этих двух побед. Хотелось бы, поблагодарив Кингсбергена за то, что он честно и храбро служил нашей земле, нашему народу, нашей государыне императрице, отметить также, что впоследствии, вернувшись к себе домой, он сделался великим человеком. У нас он дрался под Балаклавой в чине капитана второго ранга. Впоследствии сделался адмиралом. Позднее он стал главой военно-морских сил Голландии, крупным политическим деятелем. Знаете, ему там памятники поставлены, насколько это был значительный человек. А у нас, когда он был помоложе, он был просто отчаянно храбрый командир. И, наверное, он хорошо понимал друг друга со своими подчиненными. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Аллилуйя, аллилуйя. ничуть не потребно, а только и надо. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, а только и надо, только и потребно, один и сажень земли. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, один и сажень земли, да четыре доски, да четыре доски. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, да четыре доски, да две ручки к сердцу, да две ручки к сердцу. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как подымут грешное тело, понесут у церкву. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как зазвонят усе звоны, о, все колоколы. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы будем читать и толковать послание к Колоссянам святого апостола Павла. Толковать будет протоиерей Георгий Климов. Итак, глава первая. Павел, волею Божией апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышавшие о вере вашего Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от Епафрасиса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который известил нас о вашей любви в духе. Посему и мы, с того дня, как о сём услышали, не престаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляя всякую силу по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Уже достаточно тем, мы прочли с вами 16 стихов, и кажется, в каждом стихе множество премудрости.
Прежде всего, примечательно, что это всего одно предложение.
Да, вот это меня, честно говоря, озадачивало, когда я готовился. Думаю, ну как же это прочесть, потому что вот одним периметром так полностью весь текст, практически тогда придется всю главу прочесть таким образом. Кстати, с чем это связано?
Ну, не знаю, мне кажется, что вот сама по себе традиция в древности вот выражаться такими достаточно длинными предложениями, это было в порядке вещей.
Но апостолы-то, прежние его послания были все-таки как бы ясно разделены.
Встречаются и подобные предложения, встречаются. Это нормально, вполне нормально для вот восточных людей, вот того региона, о котором сейчас мы начинаем говорить, это Малая Азия. То есть в данном случае здесь все стоит на своих местах. Хотя, с другой стороны, знаете, если вот мы с вами вспоминали, поскольку в древности не было слова «разделение», и текст, когда абсолютно точно можно утверждать, апостол Павел создавал, то есть писал свою собственную рукой, поскольку не было знаков препинания, то знаки препинания расставляли в позднейшее время. В данном случае, ну уж если такой вербальный момент внешний, вообще вот такое современное в Библии синтаксис, так называемый, пунктуации появляются только в Средневековье, когда начинается эпоха книгопечатания. Известно, что одним из таких вот серьезных деятелей, который ввел в обиход вот это слово «разделение» в плане пунктуации, был Роберт Стефан, живший в XVI веке, не ранее того. Вот поэтому здесь, конечно, мы поправку можем сделать и на то, что именно толкователи или создатели текста вот так поставили точки, запятые.
А апостол, вы говорите, ну, как говорит предание, опять-таки, и церковная наука, она говорит, что апостол сам своей рукой писал или он надиктовывал текст?
А здесь по-разному мы можем, по разным посланиям сказать, но, конечно, есть послание, допустим, помните, к Галатам, где говорится, апостол Павел сам говорит, смотрите, как много я вам написал своей собственной рукою. А послание к Римлянам, если помните, мы говорили, то там есть приписка в 16 главе в конце, сие послание написал я Тертий или Терций. В данном случае сейчас, на данный момент уже не обсуждается, практически это всеми принимается, то, что действительно апостолы в силу своей великой занятости имели, ну, как бы мы сейчас сказали, секретарей или референтов, которые подчас не просто записывали за апостолом Павлом надиктовываемый текст, нет, а именно даже могли получить от него задание определенное с планом, с концепцией создать такое-то послание, секретарь или референт создавал этот текст, апостол Павел редактировал, и он уже принимался как апостольский текст.
Ну, собственно, и сейчас, даже так, когда в священначале выступают с какими-то заявлениями, да, они же понимают, что это очень ответственные тексты, соответственно, они должны быть очень хорошо отредактированы и продуманы.
Верно, да.
Поэтому пишут референты какие-то, заготовки готовятся, тот же святейший патриарх, или любой епископ.
Ну, мы видим это и в посланиях в других, даже вот апостол Петр, который первое его послание, там мы читаем, что послание писал Силуан. И мы понимаем, что именно благодаря Силуану мы получаем, ну, прекрасный греческий язык, высокопоэтичное, красивое послание. Да, ну, это такое отвлечение, конечно, но которое, может быть, стоило упомянуть на всякий случай.
Благодать вам и мир от Бога Отца нашего Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего, всегда молясь о вас, услышавши о вере вашего Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования. Что имеется в виду? Вот почему истинное слово благовествование?
Вот здесь мы, вообще говоря о послании Колоссянам, такие общие, если какие-то говорить, аспекты и моменты, вызвавшие вот написание этого послания, то мы должны сказать о чем. Конечно, Малая Азия, она всегда представляла из себя, ну, особый такой конгломерат или попытку создать конгломерат христианства с какими-то языческими верованиями или с иудейскими верованиями. Ну, например, там уже известно, что во втором веке, в третьем, в четвертом это вообще был бурлящий котел гностицизма. Но начатки вот этой попытки соединить несоединимое, вот уже мы видим в послании апостола Павла к Колоссянам. Колос – это тоже Малая Азия. Сейчас на месте Колос находится селение, так называемое Хони. Мы знаем, допустим, чудо архистратига Михаила в Хонях. Это вот именно об этом месте идет речь. Ну, кому известно, могут посмотреть в литературе. Но для нас-то важно, что это именно вот этот регион. Так вот, здесь апостол Павел сразу начинает, ну, можно сказать, очень четко акцентировать внимание Колосе на истинном учении, на Боге Отце и Иисусе Христе вместе взятых, ну, если можно так сказать, именно по причине того, что он намеревается потом в их глазах развенчать ту так называемую колосскую ересь, которая уже получила место быть и которая начинала уже захватывать, надо сказать, умы колосских христиан. Ну, понятно, что во многом эта ересь паразитировала на мироощущении колосин, которое у них сложилось еще до принятия Христа. Помните слова апостола Павла: «Мы проповедуем Иисуса Христа, распятого, иудеям соблазн, а эллинам безумие». Момент вот этого безумия, то, что Бог, Дух соединяется с материей, которая есть выражение или творение зла, оно вот всегда как камень преткновения было для язычников. И вот тогда колосские лжеучителя, как полагают исследователи, они создали такой вот своеобразный симбиоз из язычества, христианства и иудейства, который, по сути дела, утверждал, что то, что полнота божественная в мире выражается через так называемые ионы или мир ангельский. Так вот, одним из таких сотворенных ионов в числе прочих ангельских сил был ими воспринимаем и Христос. Но тогда получалось что? То, что спасение, совершенное Христом, оно не имеет универсальное значение. Это значит, что помимо того, что совершил Христос, нужно сделать что-то еще, чтобы получить истинное спасение. Колосские лжеучителя проповедовали то, что посредниками между Богом и человеком могут выступать только ангелы. Ну и вот это, ну как сказать, уничижение жертвы Христовой, единожды для всех принесенной, конечно, по сути дела, подкладывала мощнейшую бомбу под учение о спасении, которое содержали колосские христиане. И апостолу Павлу очень важно было, но, с другой стороны, чтобы они восприняли это свободным волеизъявлением учения. Поэтому мы видим, вначале он их похваляет, он их успокаивает, он дает им свидетельство того, что к ним обращается именно он, апостол Павел, это вот его своего рода, ну что ли, автограф, слова «благодать вам и мир от Господа, Бога, Отца и Иисуса Христа». Вот. А потом уже начинает постепенно перед ними раскрывать истинное учение о спасении на фоне того заблуждения или ереси, которая начала уже бытовать в Колосской церкви.
Видимо, к этому и относятся вот эти слова в истинном слове, да, благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире.
Верно. Вот здесь апостол Павел очень мудро поступает, потому что он им хочет сказать: смотрите, колоссяне, вот то учение, которое я вам преподал, я преподал всем. И если во всем мире оно раскрывается, церковь, ну, можно сказать, уже начинает победоносное шествие по вселенной, по греко-римской империи, значит, за этим учением стоит Бог. Зачем вы ищете другого? То есть, это истинное учение. Да, приносит плод и возрастает. То есть, оно есть свидетельство того, что это учение истина. И дальше вот апостол Павел, ну, наверное, улавливает очень важный, ну, что ли, такой аспект в том, чем начинают колоссяне заниматься. Ведь мы понимаем, что самый главный стержень нашего учения о спасении – это покаяние. Это постоянная работа над собой. Такой, ну что ли, подвиг действительно – вывести себя на чистую воду, принести раскаяние в тех или иных грехах, которые ты имеешь, в страстях и так далее. Здесь, понимаете, любая ересь, по сути дела, всегда об одном, что человеку покаяние можно чем-то заменить. Заняться другими вещами, и все равно как бы ты исправишься, все равно ты станешь хорошим, добрым в глазах Божьих и спасешься, соответственно. Апостол Павел говорит: нет, этого не произойдет, и поэтому то, что согласно этому учению, которое начало распространяться и приносить плод, и я и вас научил, согласно этому учению есть заповеди, без которых спастись нельзя. Поэтому вот здесь апостол Павел и говорит, чтобы они поступали, 10 стих, достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Богом, укрепляясь всякую силу по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушию и радости. Вот это терпение и великодушие, оно ведь всегда есть свидетельство того, что человек работает над собой. Потому что если ты над собой не работаешь, какое терпение великодушие, зачем оно тебе нужно? Если ты работаешь над другими, то ты уже над ними превознесся. А где ты превознесся, там не будет великодушия. Когда ты себя последним человеком в этом мире воспринимаешь по заповеди Христа, больше из вас будет всем рабом и слугой, то, конечно, тогда все встает на свои места. И вот для апостола Павла здесь очень важно, сказав об этом, о необходимости заповеди Божией исполнять, добавить еще и что? Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Вот здесь он очень важный момент обозначает перед Колоссянами. То, что царство, которое дарует Бог Отец верующим, это царство его сына. Вот, это первый, пожалуй, момент, который очень четко отделяет Христа от прочих ангелов, от прочих выразителей, что ли, божественного откровения, как учили колосские христиане. А дальше апостол Павел уже начинает раскрывать учение о нашем Господе в таких словах, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. То есть, вот в данном случае мы искуплены только им, и больше никем не можем быть искуплены, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Вот опять слова, рожденный прежде всякой твари. Тварь творится, а кто рождается? Родится Божий только, сущность от сущности. То есть, он есть Бог. По сути дела, вот это апостол Павел утверждает, что Христос есть и Бог, и вечный. Потому что, если он рожден до того, как начало место быть творение с его временем, пространством, со всеми вытекающими, то значит Христос есть истинный Бог. Но он есть и образ Бога невидимого. И дальше апостол Павел произносит вот эти слова «ибо им», то есть Христом. Греческий текст, грамматическая конструкция относит слово «им» в 16 стихе не к Богу Отцу, а именно ко Христу. «Ибо им», то есть Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. И дальше, смотрите, апостол Павел упоминает, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли.
А что это такое?
Им и для него создано. А это именно, ну, мы бы сказать могли, вот эти так называемые категории ангельских сил, которые, ну, в данном случае апостол Павел ни в одном послании упоминает и употребляет. Это так называемая ангельская иерархия, которую, ну, в свое время прекрасно, согласно преданию, описал Дионисий Ареопагит, ученик апостола Павла. Но вот в данном случае для апостола Павла ведь очень важно, он, конечно, здесь не перечисляет все ангельские чины, но то, на что постоянно колоссяне нажимали, как бы кичась своим учением, что Христос — это Христос, а вот есть престол, есть начальство, есть власти. Он хочет сказать, что и престолы, этот разряд ангельских сил, и господство, и власти — все создано исключительно им, Христом. Вот очень важные слова, которые развенчивают, конечно, эту ересь колосскую. Все им и для него. Он есть прежде всего, и все им стоит. Вот до этого стиха мы дошли с вами. Ну, то есть, очень важно здесь увидеть, как мне кажется, в словах апостола Павла, слова о чем? О том, что Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, есть не просто образ Бога невидимого. Нет, но он есть еще и создатель всего творения, и промыслитель. А вот то, что, о чем дальше апостол Павел начнет говорить, это свидетельство того, что Христос есть еще и наш спаситель. То есть он и создатель, и, то есть творец, и промыслитель, и спаситель.
И он есть глава тела церкви, он начаток первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное, и вас, бывших некогда
отчужденными и врагами по расположению к злым делам. Ныне примирил в теле плоти его смерть его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем».
Ну, вот здесь как раз слова уже о Христе, как о Бога-человеке мы находим, как о главе Церкви Христовой, главой которой является Господь наш Иисус Христос. Ну, вот здесь апостол Павел тоже однозначно очень обозначает момент того, что Христос есть наш Спаситель. Больше нет никого под небом и под землею и на земле, кто бы мог выступить вот в этой роли, в хорошем смысле слова. То есть это наш Господь Иисус Христос. Но вот чтобы не вызывало никаких сомнений у колосских христиан, что здесь апостол Павел, ну, действительно критикует, развенчивает именно колосскую ересь, он здесь употребляет термины, которые колосские лжеучителя использовали достаточно часто. Вот они гордились, что вот у них есть такое вот учение, допустим, о полноте божественной.
Вот
это греческое словечко «плерома», которое использует апостол Павел, оно как раз вот и свидетельствовало это слово, которое они использовали. О чем? О том, что Бог выражается в мире через вот эти вот, ну что ли, эоны, действия ангелов, которые все вместе в совокупности образуют вот эту полноту, выражающую божественное присутствие в мире.
А чем это плохо? Ведь подумали, мудрецы посидели, поговорили, чаю попили, о высоком поговорили, об эонах, об ангельских чинах. Ну, в чем грех-то?
Да грех-то как раз не в том, что есть ангельские чины, а именно в том, что для колосских учителей вот здесь, ну, начинало, что ли, происходить поклонение творению вместо того, чтобы поклоняться Богу. Потому что если колосские учителя говорили, что Бог невидим, Он Дух, как Ему можно служить, как Его можно увидеть, но есть Его посредники, то, соответственно, тогда человек, поклоняясь посредникам, служа этим посредникам, получается, спасется. Апостол Павел говорит, нет. И дальше вот эти вот как раз очень, ну что ли, четко обозначенные слова о том, что в нем, ну вот 19 стих, «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем, то есть во Христе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное», по сути дела, не дают никакой возможности вот о чем-то другом верующему человеку рассуждать и помышлять. Христос примиряет земное и небесное. Вот, по сути дела, и все. А дальше вот эти слова, что Бог Отец ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми, непорочными, неповинными перед собою, есть очень важное, ну что ли, пресечение впоследствии, ну в это время начинающегося развиваться ереси, так называемой докетизма. Это тоже гностическая ересь, которая утверждала о том, что Христос принял только призрачную плоть. Никаких страданий не было. Плоть на кресте, призрачная плоть. Но апостол Павел очень четко дает понять, что ничего подобного. Кровь Христа пролила кровь за каждого из нас. И поэтому в данном случае вот та смерть, которую претерпевает Бога человек, она и выступает тут именно как эпицентр нашего спасения. И по сути дела ведь ангелы, они бессмертны. О каком может тогда смерти говорить и для Христа, если он в разряде ангелов или ионов? Апостол Павел говорит, нет, учение о спасении как раз утверждает, что смертью его Господь, Бог, Отец нас спасает. И мы знаем, что в самом главном тропаре, самого главного нашего праздника, мы этот момент очень четко утверждаем. Христос смертью смерть попрал. И вот дальше для апостола Павла как раз и очень важно сделать призыв для колосских христиан пребывать твердыми, не колебаться. Они, видимо, начинают уже колебаться вот в истинном учении от шквала, наверное, вот от этого, ну что ли, насильственного такого внедрения этой ереси в колосскую общину. Если только, то есть вы получите спасение, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которую вы слышали». Ну, в данном случае, видите, мы ведь принимаем на веру ту надежду, которую слышим в благовествовании. Но если ты начинаешь колебаться, будет ли оно так, может быть, ну, так плоским мудрованием рассуждая, может быть, перестраховаться, еще запастись там парой-тройкой других путей шествия к Богу. Учение о спасении может быть только одно. Их не может быть 2, 3, 4, 5. Оно одно. Больше ничего другого быть не может. Поэтому в данном случае для апостола Павла очень важно об этом сказать. И дальше, может быть, у колосских христиан может возникнуть вопрос, а кто это учение дает нам, преподносит, когда, где? Апостол Павел говорит, это я, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделал сослужителем. Вот, по сути дела, очень простое, и нельзя сказать, что нескромное. Нет, именно это смиренное утверждение апостола Павла, которое дает им возможность иметь всегда под рукой вот эти критерии истинного учения, к которым апостол Павел призывает. Обратись к апостолу Павлу, он поможет им.
«Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток плоти моих скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь». Здесь тоже не очень понятно. Да. Вот что имеется в виду? «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток плоти моей скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь, которой я сделался служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие». Вот что такое?
Да, вот один из сложнейших стихов.
Да, восполнение
сложнейших стихов.
Скорбей в страданиях.
Вообще здесь «восполняю недостаток», ну тут немножко слова неверно поставлены, очередность. То есть апостол Павел радуется в своих страданиях за Колосин и восполняет недостаток скорбей Христовых за тело его в своей плоти.
А что такое недостаток
Христовых? Вот это и вопрос. Что значит недостаток скорбей Христовых? Вот здесь, рассуждая над этим, ну, сложным, конечно, стихом апостола Павла, исследователи полагают, о чем может идти речь, как одно из мнений святоотеческих, конечно, бесспорных. То, что Христос, конечно, испил сполна чашу страданий. Испил. И за каждого человека страдания Христом были приняты. Но внешние оскорбления, проявления этих страданий не были Христом исполнены по отношению к язычникам, потому что в данном случае Христос проповедовал, совершал общественное служение и пострадал среди иудеев. И вот апостол Павел на своей плоти как бы перед язычниками раскрывает те страдания, которые Христос претерпел за них язычников. Не знаю, понятно ли я объясняю, но в данном случае здесь речь идет о чем? О том, что апостолу Павлу на своем личном примере, своей собственной жизнью очень важно показать, как, страдая он, на самом деле страдал Христос за каждого из верующих людей. И вот мне кажется, что здесь тогда все в каком-то смысле встает на свои места. Но очень важно еще, мне кажется, здесь и другой момент. «В плоти моей скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь». Вот и еще здесь апостол Павел. Иногда, ну вот богословы не любят отождествлять здесь момент церкви Христовой и тело Христово, которое страдало. Но мне кажется, что здесь апостол Павел очень четко ставит знак тождества между плотью или телом Христовым и церковью Христовой. То есть вот эти очень, ну, часто слышимые нами слова за божественной литургией: «Примите, едите, сие есть тело мое, еже за вы ломимое», в общем-то, могут быть спроецированы на церковь Христову. И поэтому в этом смысле покойный митрополит Антоний Суровский, он очень, мне кажется, верно комментировал этот аспект. Он говорил, что церковь Христова всегда будет ломима. А что значит ломима? Ну, то есть испытывать вот то, что мы называем страданиями, скорбями, и все то, что их сопровождает. Другого пути не будет у церкви. Никогда, в принципе.
И вот как бы вновь возвращаясь к этому гностическому учению, с которым он полемизирует, он говорит, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, скрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его. Вот эта эксплуатация чувства, тайны, И всегда есть вот основной привкус всякой ереси и всякого сектантства.
Совершенно верно. Вот этот эзотеризм, который присущ любой ереси абсолютно, который, ну, постоянно вот кичится, апеллирует к тому, что вот у нас есть особая изюминка, она в тайне, которая непосвященным не дается. Если вы только станете такими, как мы вас посвятим в эту особую тайну. Да, это вы право подмечаете, но вот именно поэтому, наверное, апостолу Павлу и очень важно обозначить вообще, на какой новозаветной тайне или таинстве зиждется наша вера, наше спасение в принципе. Вот эти слова «тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, который есть Христос в вас». Упование славы. То есть в данном случае тайна нашего спасения – по слову апостола Павла, заключается именно в том, что Христос находится в нас. Он вселяется в нас Духом Святым, как мы молимся, «Приди и вселися в ны, и очисти нас всякие скверны». И Христос в нас – это есть величайшее богатство славы Христовой. Вот она и вся тайна. Но почему она называется тайна? Потому что внешний человек этого, глядя на другого верующего, никогда не видит. Оно в таинстве хранится. Апостол Павел призывает вот эту святыню действительно в себе хранить.
Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которую мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаю силы Его, действующие во мне могущественно.
Вот эти последние слова, как продолжение мысли апостола Павла о том, что богатство, которое имеет верующий человек, это сам Христос, вселившийся в его сердце, говорят о чем? О том, что это не сразу происходит. Для этого нужно потрудиться, для этого нужно подвязаться. И вот здесь апостол Павел призывает всякого человека изучать премудрость, чтобы, и вот эти слова, представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, по сути дела и есть. Слова о чем? О том, что у совершенного человека действительно Христос в сердце. У несовершенного с этим надо еще работать. Но тут самое главное, как и хочет сказать апостол Павел, что вы к этому стремитесь, чтобы Христос в ваши сердца вошел, пока его там нет. Природа не терпит пустоты, и она готова. Природа – это лже, природа – это зло. Занять эту пустоту, если вот эта ересь, колоска или там любая другая, ваше сердце займет, Христос туда уже не придет. Поэтому будьте, апостол Павел говорит, премудры, но и будьте чисты. И вот последние слова, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силу Его, действующей во мне могущественно, это, конечно, мне кажется, есть не что иное, как важнейший, ну, нельзя сказать принцип, а важнейший аспект существования в мире Церкви Христовой и вообще все то, что Церковь Христову представляет. То есть, чтобы человек стал совершенным во Христе Иисусе, обладать стал этим богатством славы, который есть Христос в сердце. Для этого трудится апостол Павел, для этого подвязается Церковь. Я надеюсь, и деятельность Радонежа направлена исключительно на это, чтобы действительно человек стал вместе со Христом жить.
Аминь. Дай Бог, чтобы это было так. В всяком случае, искренне стараемся этому служить уже сколько? 25 лет. И каждый раз читаем и удивляемся этой тайне.
Да.
Этой тайне. Вот вы говорили о том, что язычники, да, всякого рода сектанты спекулируют этой такой таинственностью некоторой, это как некое знание, которое они имеют. А здесь же действительно тайного во Христе, которую раскрывает апостол, это то, что по-настоящему-то никому и на ум не приходило.
Да. И человек никогда этого придумать сам бы не мог. Это действительно делает Бог и открывает человеку, что оно вот так. Это величайшее чудо.
Вот слава Богу за все, что мы имеем возможность читать, обсуждать,
говорить об этом, что есть еще время, чтобы об этом подумать, и что есть время у нас, в нашей краткой человеческой жизни, постараться все это воплотить в себе хоть чуть-чуточку, хоть немножечко. Спасибо большое, дорогой отец Георгий, за замечательное толкование. Сегодня мы читали и толковали послание к Колоссянам святого апостола Павла.
Всего доброго.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Да не помыслим никогда этого беззакония, чтобы Бога наименовать немилосердным. Свойство Божие не изменяется подобно мертвецам. Бог не приобретает того, чего у него нет, не лишается того, что у него есть, или не получает приращения подобно тварям. Что имел Бог от начала, то всегда имеет и будет иметь до бесконечности. Как сказал блаженный Кирилл в толковании на книгу Бытия, «Бойся Бога, говорит он, из любви к Нему, а не по грозному имени Ему приданному». «Возлюби его, как обязан ты любить его, и не за то, что даст тебе в будущем, но за то, что получили мы в настоящем, и за этот один мир, который сотворил он для нас. Ибо кто в состоянии воздать ему? Где воздаяние ему в делах наших? Кто убедил его вначале привести нас в бытие? Кто умоляет его о нас, когда мы не воспоминаем о нем? Когда нас еще не было, кто возбудил к жизни это тело наше? И еще, откуда мысль ведения западает в персть?» Как дивно милосердие Божие, как изумительна благодать Бога и Творца нашего, какая сила, давлеющая на все, какая безмерная благость, по которой Он, естество наше в нас грешных, снова возводит к воссозданию. У кого достанет сил прославить Его, восставляет приступившего заповедь Его и похулившего Его, обновляет неразумную персть, соделывает ее смысленную и словесную, персть рассеянную и бесчувственную, чувство расточенное делает природу разумную и достойную способности мыслить. Грешник не в состоянии и представить себе благодать воскресения его. Где гиена, которая могла бы опечалить нас? Где мучение, многообразно нас устрашающее и побеждающее радость любви его? И что такое гиена в сравнении с благодатью воскресения его, когда восставит нас из ада, соделает, что тленное это облечется в нетление, и падшее в ад восставит в славе? Приидите, рассудительные, и удивитесь, кто, имея ум мудрый и чудный, достойный подивиться милости Создателя нашего. Есть воздаяние грешникам, и вместо воздаяния праведного воздает он им воскресением, и вместо тел, поправших закон его, облекает их в совершенную славу нетления. Эта милость, воскресить нас после того, как мы согрешили, выше милости привести нас в бытие, когда мы не существовали. Слава Господи, безмерной благодати Твоей! Вот, Господи, волны благодати Твоей заставили меня умолкнуть, и не осталось у меня мысли для возблагодарения Тебе. Какими устами исповедуемся Тебе, благий Царь, любящий жизнь нашу? Слава Тебе за эти два мира, которые создал Ты к нашему возрастанию и к наслаждению всем Тобою созданным, возводя нас к ведению славы Твоей. Слава Тебе отныне и до века. Аминь. Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.